средневековью указала на дверь наука. Кеплер и Левенгук, Паскаль и Бэкон, Гюйгенс и Спиноза, Лейбниц и Ньютон. Титаны 17-го столетия без жалости и сочувствия приговорили к смерти. Один из самых длительных периодов мировой истории. Чудом облагороженный поэтическими строчками, грандиозной архитектурой и живописными шедеврами. Но бесконечная гениальность искусств лишь подчеркивала ограниченность научного разума. Наука ходила под Богом и поэтому полнилась мистикой, при помощи которой объясняли все, что находилось за пределами средневековых знаний. Предтечи европейских музеев, кунсткамеры, галереи и кабинеты редкостей формировались по-разному. Одни объединяли все, что диковинно, необычно и, главное, необъяснимо, а потому любопытно. Другие верой и правдой служили научному знанию. Все экспонаты систематизировали и тщательно изучали. Абсолютную власть в кунсткамерах наука получила в начале 18 века. И образцовым альянсом научного знания и музейного дела Европа почитала кунсткамеру Петра Великого, ключевой просветительский проект русского царя. В 20-й день февраля 1717 года, после 6-недельной болезни, которая настигла его в Амстердаме, Петр I отправился в Лейден к одному из самых известных ученых эпохи – Герману Бургаве. Тот был так знаменит, что китайский мандарин, направляя ему письмо из Поднебесной, в качестве адреса писал коротко «Бургаве, врачу в Европе». Герман Бургаве повел русского государя в театрум анатомический. Там на столе тело человеческое лежало, для напитания скипидаром, покрова кожного лишенное и с мышцами разъятыми. Многие поморщивались от неудовольствия. Царь сих невежд наказал, принудив мертвые члены зубами грызть. После театрума анатомического Петр пожелал осмотреть библиотеку университетскую, в кою сопровождал его сам Бургаве. Государя внимание возбудил астрономический инструмент Гюйгенса, нарицаемый сфера мовенс или сфера движущаяся. Ведомо, что физические инструменты и анатомия всегда были царевыми любимцами. При расставании Бургаве в сильную чувствительность пришел и пожелал царя в своем театруме анатомическом паки видеть. Там же в Лейдене для кунсткамеры по указу Его Величества купили камеру обскура, люцерну магику и иные инструменты. День был сумрачен, ветрен и мразен. Петр всячески подстегивал собирания. Он издал указы, которые помогли насытить коллекцию экспонатами. Губернаторам надлежало не просто отсылать все любопытное в Петербург, но и платить тем, кто диковинку нашел и принес. Теперь всюду налавливали птиц и зверей, собирали кости человеческие и скотские, рыбьи и птичьи, отыскивали каменья с надписями. Короче говоря, искали все, что старо и необыкновенно. При этом предписано было и чертить, то есть фиксировать места, где диковины обнаружили. Все рожденные уроды не умерщвлялись, а доставлялись ко двору. Петр требовал всем объяснять, что вмешательство дьявола тут ни при чем, ибо только Бог рождает всех земных тварей, уродов в том числе.
Голландский анатом и врач Фредерик Рюйш в 17 веке открыл способ сохранять мертвые тела. Это было очень важно, потому что в то время еще не было таких консервирующих жидкостей, как формалин, например. И анатомические вскрытия производились только в зимнее время. Рюйш вводил тонким шприцем в кровяное русло специальную жидкость, которая была окрашена, которая вытесняла скоропортящуюся кровь и лимфу и со временем отвердевала, тем самым консервируя препарат, давая ему долгую жизнь. Украшением коллекции Рюйши были детские головки. Они не случайно появлялись в его коллекции, поскольку Рюйш обучал акушерок и всегда был в курсе дела, когда были неблагополучные роды, когда умирали дети, нежные личики с розовым румянцем, розовыми губами. Часто еще и глядят на посетителей из банок искусственными глазами. Можно только предполагать, какое впечатление получали современники Рюйша, глядя вот на такую головку, которая из-под длинных ресниц как бы взглядывала на посетителя. Ведь детская смертность в то время в Голландии была очень высокой, и многие родители просто мечтали сохранить облик своего ребенка. И вот эти детские головки, они не могли не трогать посетителей музея Рюйша. И в то время трогают они посетителя нашего и сейчас.
Уже 26 ноября 1728-го, на следующий день после открытия здания Кунсткамеры, в Санкт-Петербургских ведомостях появилось уведомление, что библиотека открыта для всех по вторникам и пятницам. А если кому угодно музей осмотреть, надобно сообщить библиотекарю, и тот все устроит. По свидетельствам современников, в Кунсткамере было всегда великое людство. Для иностранцев же музей стал обязательным местом посещения во время визитов в Петербург. Хотя потомки Петра и не особо интересовались собранием, но на дом, то есть во дворец, книги из библиотеки Академии наук заказывали. Для перевозок изданий шили специальные мешки. Создание первого научного каталога Кунсткамеры организовала Академия наук. В 1740-х она издала на латыни «Музей империалис Петрополитани» волюм 1 и 2, что значит Петербургского императорского музея, том 1 и 2. В составлении каталога его минералогического отдела принимал участие Ломоносов. Это была первая научная работа ученого после его возвращения из Германии. В те же годы был выпущен и путеводитель по библиотеке и кунсткамере Академии наук. Сначала по-французски и по-немецки, на основных языках тогдашней науки, а потом и по-русски.
В 1757 году в Кунсткамеру из химической лаборатории, которая находилась на Васильевском острове, поступили два ящика цветных стекол. Это был дар Михаила Васильевича Ломоносова Кунсткамере. Для того, чтобы создать вечную живопись, мозаику, Ломоносов нуждался в богатейшей палитре красок, цветных стекол. Для того, чтобы получить разнообразное цветное стекло, разных оттенков, цветов, прозрачное, полупрозрачное, глухое. Ломоносов проделал тысячи опытов. Их судьба довольно интересна. Когда Кунсткамера давала жизнь новым музеям в 30-е годы 19 века, они были переданы вместе с минералогическим кабинетом в новый минералогический музей. В 20-е годы 20 века они оказались в Институте археологической технологии, видимо, для того, чтобы изучить состав и технологию производства таких стекол. В 30-е годы институт был закрыт, и стекла поступили в Государственный Эрмитаж. И в 1948 году, когда в Кунсткамере создавался музей Ломоносова, Государственный Эрмитаж передал 64 баночки ломоносовской смальты в Кунсткамеру.
В 1720-1740-х художники сделали тысячи зарисовок редкости музея. По ним можно установить и состав коллекций, и размещение их в залах. Ведь многие экспонаты, сгорев во время пожара 1747-го, сохранились только на акварелях и гравюрах. Самый крупный тогда отдел музея – это натуркамера. где представлены анатомические коллекции, а также заспиртованные амфибии, рыбы, насекомые. В открытой экспозиции стояли самые крупные экспонаты, вроде чучела слона или анатомированной гигантской стерляди. Второй раздел музея – Мюнц-кабинет, где в специальных шкафах выставляли монеты и медали. Третий отдел – Кунст-кабинет. В нем представлены этнографические редкости, костюмы народов мира, предметы быта и культа. Четвертый отдел – это физический кабинет, где демонстрировали научные инструменты и всякие опыты. Из общей музейной структуры выделялся императорский кабинет, посвященный памяти Петра, где хранились его личные вещи и созданная специально для музея в 1725-м восковая персона императора. Залы кунсткамеры и библиотеки украшали картины, среди которых были шедевры Рембрандта и Ван Дейка. Ныне сокровища императорского кабинета и многие другие экспонаты тогдашней кунсткамеры находятся в Эрмитаже.
Во время Великого посольства Петр I, в частности, знакомится с производством часов. В числе часовых дел мастеров, приглашенных Петром I в Россию, был Джон Брэдли. Часы, находящиеся сегодня в экспозиции нашего музея, когда-то принадлежали лично Петру I. Это единственные часы Джона Брэдли, сохранившиеся до наших дней московского периода его жизни. Универсальные часы Джона Брэдли – аналематические или азимутальные солнечные часы. Подвижный гномон устанавливается в соответствии со знаком зодиака или с месяцем. Неподвижный гномон находится в центре розы ветров. Солнечные часы – это универсальный астрономический прибор, позволяющий определять не только время, но также производить вычисления высоты светил, азимута, географического положения, весеннего и осеннего равноденствия, солнцестояния и многого другого. Примером такого универсального прибора, позволяющего при достаточной подготовке производить множество различных наблюдений и вычислений, являются часы Джона Брэдли.
В 5 утра 5 декабря 1747-го языки пламени вырвались из-под кровли музея. Причина пожара – неисправность музейных печей. Эвакуацию начали в считанные минуты. Что могли, выносили на руках. Что нельзя разбить, бросали в снег прямо из окон. Нижние этажи, в том числе и ценная библиотека, не пострадали, но верхние этажи выгорели дотла. Там находились этнографические коллекции, обсерватория, оптическая камера и вещи анатомические. Погиб и Гатторпский глобус. Как писал видевший бедствие Ломоносов, от него осталась одна дверца, лежавшая в погребе. Спасенные вещи поместили в нескольких зданиях, в том числе и в доме Демидовых, пока палаты академические не будут отстроены. Масштаб ущерба можно понять по одному факту. Остатки гигантской этнографической коллекции во временном хранилище уместились в комнате площадью всего лишь 17 квадратных метров. Академия наук не стала посыпать голову пеплом и принялась за восстановление коллекции. Быстрее всего ликвидировали потери в китайском собрании. В 1753-м на 3 года в Китай был направлен лекарь Франц Лука Елачич, который не раз бывал в Поднебесной и был готов привезти оттуда редкости. В 1756-м он вернулся с коллекцией из 254 предметов. Среди них четки каменные чиновных людей, 8 штук библейских животных механических, идолы из кости, фарфора и камня, лаковая посуда. Кроме того, кунсткамера в 1752-м пополнилась приобретенными на аукционе в Голландии экспонатами из 2-й коллекции Себы, натуралиями и чучелами разными – щенка тигрового, лесной кошки американской и многими другими.
Китайские предметы стали поступать в музей с момента его образования. И данные экраны поступили к нам в середине 18 века. Изображение, которое вы видите на пластинах экрана, это персонажи знаменитого классического романа 14 века «Речные заводи». Всего в нашей коллекции 11 экранов, но некогда было 12. Все эти изображения вырезаны по гравюрам знаменитого китайского художника Чэнь Хуншоу. Всего Чэнь Хуншоу изобразил 40 персонажей. И гравюры эти представляли собой игральные карты, которые были воспроизведены вот на этих экранах. С обратной стороны стихотворная надпись, краткое резюме о персонаже, как его звали, его прозвище, поскольку в романе каждый персонаж имеет прозвище, и его атрибуты, черты характера, мужчина, женщина это и так далее. Игра происходила следующим образом. Играющие брали себе по карточке, читали надпись на обратной стороне пластины и должны были в краткое время придумать какие-то стихи, да, в рифму обязательно. Если они этого не делали, то должны были выполнить какой-то фант. Да, то есть это такая быстрая игра на сочинение стихов.
Восстановили и сгоревший практически полностью Гатторпский глобус. Вернее, это был уже другой глобус, который назвали Большим Академическим. Современники не преминули записать. Новый глобус искуснее прежнего. Для него был построен каменный покой о двух этажах, где поместили уникальный экспонат. Глобусный домик должен был стоять в середине академического городка, который планировали построить вместо одной кунсткамеры. Этот проект предусматривал строительство комплекса из 5 зданий, собственно, музея, библиотеки, академии художеств, анатомического театра с обсерваторией и гимназией с университетом. Проект архитектора Джузеппе Валериани был амбициозен, но поддержки научного сообщества не получил. Противником его был и великий Ломоносов, выступавший за преемственность, даже архитектурную. Поэтому было решено восстановить то здание на берегу Невы, что заложил еще Петр. За восстановление отвечал зодчий Савва Чевакинский, который особое внимание уделил внутренней отделке. Новый орнамент мюнцкабинета включал в себя не только традиционные растительные мотивы, но и вплетенные в ветви и стебли изображения монет и медалей, для коих эта часть музея и предназначалась. Однако восстановленное здание кунсткамеры лишилось одной из важнейших символических частей. Башня с астрономической сферой на вершине так и не была отстроена. Колыбель российской науки стояла обезглавленной до 1948-го, когда Академия наук все-таки решила вернуть прежний облик легендарной кунсткамере. На третьем этаже кунсткамеры и восстановленной башни был создан музей Ломоносова.
В 1947 году сотрудники будущего музея Ломоносова занимались сбором коллекции музея. Но главная задача сотрудников была поиск личных вещей Ломоносова. Их оказалось очень мало, на самом деле, потому что потомки Ломоносова, волконские ностицы, плаутины, покинули пределы страны и находились в эмиграции. В 1947 году музей приобрел у Эстнер блюдо серебряное, которое принадлежало отцу Эстнер, известному коллекционеру и архитектору. Блюдо круглое, с фестонами. На одном из фестонов есть гравировка блюдо, принадлежащее Михаилу Васильевичу Ломоносову. Также есть и монограмма МЛ. Сзади есть этикетка, которая говорит о том, что блюдо находилось на выставке Ломоносов «Елизаветинское время». Эта выставка проходила в 1911 году и была посвящена 200-летию со дня рождения Ломоносова.
В 1767-м Кунсткамера после 20 лет реконструкции была открыта на прежнем месте. Символично, что именно в этот год во главе Кунсткамеры встал великий ученый, знаменитый натуралист и путешественник Петр Симон Палас. Палас сделал два верных шага. Он занялся каталогизацией экспонатов и стал руководителем экспедиции, которые вдохнули жизнь в Академию наук. Эти экспедиции назвали физическими. Их цель – физико-топографическое описание России. Страна наконец-то подверглась изучению, а экспедиции отправляли в Кунсткамеру тысячи находок. Одну из диковин обнаружил сам Палас. Это был гигантский кусок железа весом около полутонны, который ученый нашел вблизи Красноярска, где железо вообще никто не плавил. Это паласово железо оказалось метеоритом. В 20-й день сентября 1711 года, после неудачного прудского похода, в ходе которого Россия потеряла выход к Азовскому морю и весь свой южный флот, Петр I остановился в Дрездене при дворе саксонского курфюрста. Там государь смог на время забыть военные неудачи, предавшись своему любимому занятию – осмотру сокровищ и диковин, собранных местным правителем. Государь Петр Алексеевич бывал в сей Кунсткамере и ранее. В 1698-м он три ночи кряду осматривал инструменты математические да орудия рукодельные. Тогда молодой царь особо дивился станкам шлифовальным, кои потом стал приобретать повсюду. Нарекли Кунсткамеру зелеными сводами, понеже держал ее курфюрст в подвалах тайных, в зеленый цвет выкрашенных. Молодой царь в великом удивлении пребывал, осматривая сокровища несметные. Всякие натуральные вещи и ветхие художественные штуки, яко часы, машины, монеты и антиквии. Государь в стекло умножительное смотрел на вишневую косточку, на кое вырезано 185 личин. Зело много редкости там обретается. От бриллиантов огромных до кубков из трусих яиц, раковин морских и кокосных орехов. В Кунсткамере сей обретается и сапфир, что царь Петр даровал курфюрсту. Большего сапфира земля не родила еще. Дух всякого захватывает, когда видишь композицию фигур заморских, нарицаемую азиатской амбассадой. Или дворцовым приемом в Дели по случаю дня рождения великого могола Аурангзеба. Миниатюры почитают ее, а 137 фигур человеческих вместила, да животных еще. Вся в рубинах, сапфирах, изумрудах и бриллиантах. Петр I почитал Кунсткамеру саксонского курфюрста едва ли не образцовой. Но вскоре за образец стали принимать уже его, цареву Кунсткамеру. День был зело сумрачен, хотя и при солнечном сиянии. К концу 18-го столетия Кунсткамера стала так популярна, что пропуск посетителей вынужденно ограничили. Теперь пускали в музей только по 50 человек во вторник и четверг. Билеты по-прежнему раздавались бесплатно. Но за взятку, в грош, копейку или деньгу, в музей проникали и без билета. За взяточничество отдали под суд караульного Кунсткамеры Семена Корабельщикова, у которого изъяли 1 рубль и 90 копеек, а значит, он незаконно пустил в музей не менее сотни человек. Научная Европа стремилась попасть в Петербургский музей, о котором иностранцы, как один, отзывались восторженно. Россия облачилась в одежды просвещенного времени. Для этого ей потребовалось меньше сотни лет. Ни одна страна мира не знала столь стремительного научного и музейного подъема.